Валентин Иванович Яковенко. Богдан Хмельницкий. Его жизнь и общественная деятельность. Биографический очерк с портретом Богдана Хмельницкого, гравированным в Лейпциге Геденом. Эти биографические очерки были изданы около 100 лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф. Павленковым 1839-1900. Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования. Эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся для простых людей, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия. Глава первая. Перед смертельной схваткой. Присоединение Древней Руси к Литве и Польше. Характерная особенность общественного строя Речи Посполитой. Экономическое положение крестьянства. Украина. Дворянство. Горожане. Казачество. Татары. Запорожская сечь. Посягательство на казацкие привилегии и вольности. Церковная уния. Восстания и морские походы. Косинский. Наливайка. Сагайдачный, Тарас, Сулима, Павлюк, Острянин, Скидан, Гуня. Оживленное некогда Поднепровье долго лежало в запустении после Батыева нашествия. Прошли времена Владимира Красного Солнышка. Прошла слава Олегов и Святославов, достигавших своими дерзновенными руками твердынь самого Царьграда. Прошли жестокие и бесславные времена удельных расприй. Все, даже саму память о былом смела азиатская дичь, промчавшаяся диким вихрем по русской земле. Русскому человеку, словно застигнутому грозным явлением природы, оставалось одно только – бежать, укрыться. И он бежал. Бежал в Полесские болота, на север, бежал к Карпатскому предгорью, в Червонную Русь. Сюда, в столицу червонорусских князей Романа и Данила, и переносится на некоторое время центр южнорусской жизни. Но львовским князьям не удалось создать сильного государства. В XIV столетии Червонная Русь присоединена была к Польше, а остальная часть южнорусской области – Подолье, Киевщина, тогдашняя Украина – вошли в состав Великого княжества Литовского. Правда, это Литовское княжество было в действительности русское. Здесь господствовали южнорусская образованность и южнорусский язык. И после того, как литовские князья одержали верх над татарской силой и отбросили ее к самым берегам Черного моря, наступала, казалось, новая эра для развития самобытного южнорусского государства. Но к этому времени выросла уже Польша, которую не затопила монгольская волна и которая продолжала развиваться в близком соприкосновении с западноевропейским миром. В 1386 году Польша и Литва соединились под властью литовского князя Ягелла, женившегося на наследнице польской короны Ядвиги. Оба государства сохраняли свою полную самостоятельность. В Литве продолжал княжить старый княжеский род, а Польша избирала себе в короли литовского князя. Личная уния с течением времени переходит в полное государственное объединение, а высшая культура, естественно, дает перевес полякам. В 1476 году уничтожается удельное Киевское княжество. Оно превращается в простое воеводство. В 1569 году по Люблинской гражданской унии вся южнорусская область присоединяется непосредственно к Польше, становится провинцией Польши, хотя и на правах равной и свободной страны, и с полным сохранением веры, языка, законов, национальности. Но это бумажное равенство и свобода прикрывали совершившееся уже порабощение. Вскоре после Люблинской унии началась столетняя казацко-шляхетская война. Она истощила силы обоих народов и привела, в конце концов, старую Польшу к гибели от моря до моря. Характерную особенность Речи Посполитой в это время составляло резкое разделение народа на два класса – своевольствующее шляхетство и порабощенное хлопство. Правда, подобное разделение существовало в те времена повсюду в Европе, но едва ли можно указать другую страну, где бы противоположность между этими двумя общественными классами была так велика, как в старой Польше. И что любопытно, причиной этому была не столько угнетенность и бесправность закрепощенного крестьянства, сколько чрезвычайная полноправность и независимость шляхетства. Крестьяне в Польше, как и везде, представляли тогда просто орудие производства, человеческий инвентарь владельческого поместья. Они были порабощены, угнетены и отданы всецело во власть помещиков, как и везде. В этом отношении не было особенно значительного различия между хлопами различных стран Европы. Но шляхтич, пан, магнат являлся в Польше не только полновластным господином, феодалом, маленьким царьком в своих поместьях, но и полновластным, можно сказать, даже своевольным вершителем судеб всей Речи Посполитой. В века господства физической силы всякий действительно сильный человек, достаточно богатый, чтобы собрать около себя силу, достаточно отважный и предприимчивый, может стать вершителем судьбы своего отечества. Всем хорошо известны беспрестанные и кровопролитные распри королей с их якобы подданными феодалами. Распри, заполняющие историю средних веков. Но нигде в Европе в ту пору, да и в позднейшие времена, отдельный представитель господствующего класса не пользовался таким безусловным правом решать судьбы своего отечества, как liberum veto польского шляхтича. Сноска 1. Право наложения единоличного запрета на решение законодательного собрания, практиковавшееся в польском сейме с 17 по 18 века. Это все уничтожающее «не позволю», которым пристанавливалось любое решение сейма. Политическое право, как и политическое бесправие, является всегда выражением существующего соотношения между различными общественными силами. Это форма, получающая свое значение в зависимости от содержания, от материальной и духовной жизни народа. Экономическая же и духовная жизнь польского общества в XVI веке стояла на чрезвычайно низком уровне развития. В экономическом отношении мы видим самое жестокое порабощение трудящегося класса, а в духовном – господство иезуитизма. Естественно, что и liberum veto – это, быть может, идеальнейшее из идеальных прав, питаемое с одной стороны экономическим, с другой – духовным насилием, превращается само в своего рода насилие, безграничное своеволие. «Нет такой алхимии, – говорит Спенсер, – при помощи которой из свинцовых инстинктов можно было бы создать золотое поведение. И политическая алхимия, даже с ее liberum veto, не могла выработать из польского шляхетства ничего, кроме своевольных насильников, крови народной, потопивших свою самобытность и самостоятельность. Liberum veto лежало, так сказать, на самом дне той пропасти, которую польское шляхетство старательно рыло между собою и народом. Даже при полной национальной однородности государственного тела и единой религии такое глубокое разъединение общественных классов не обошлось бы без жестоких внутренних потрясений. Но Польша в XVI веке далеко не представляла единого тела. Русские и после присоединения к Польше продолжали сохранять свою национальность и религию. Они занимали тогда громадное пространство на востоке и юге Речи Посполитой. Правда, верхний слой русского народа стал быстро ополячиваться. Он усваивал польскую культуру, переходил в католичество и получал все шляхетские права. Но тем крепче простой народ стоял за свою национальность и веру, так как потеря того и другого означала бы бесповоротное обращение в хлопов. Экономические условия играли громадную роль как в покладистости верхнего слоя, так и в строптивости и непримиримости нижнего. Национальная же и религиозная рознь снимала, так сказать, завесу с глаз и развязывала руки на борьбу. В достатутовый период право на землю в литовском княжестве принадлежало великому князю, поэтому землевладение было одинаково условно для всех частных лиц без исключения и не составляло, собственно, ничьей привилегии. Все свободные сословия, а следовательно и самые многочисленные из них – крестьяне, пользовались в этом отношении одинаковыми правами. Все земли были обложены в пользу великого князя повинностями. Большинство земледельческого населения сохраняло личную свободу, подчинялась общему суду или пользовалась своим общинным судом. Но со времени установления статута между Литовским княжеством и Польшей в Литве и на Руси начинают распространяться польские порядки и положение крестьян значительно ухудшается. Первым делом из рук великого князя ускользает право собственности на землю. Она становится фактически достоянием шляхты. К ней же переходят суд и расправа над крестьянами, превращающимися в подданных можновластного пана. Так еще по статуту 1529 года права крестьян на находящиеся в их владении земли если не в силу положительного закона, то по обычаю были более или менее обеспечены и прочны. Но уже статут 1566 года начинает строго преследовать всякие притязания крестьян на участие в землевладении и гарантирует им только право на движимость. Этот процесс перехода земли в собственность шляхты и превращения свободного крестьянина в польского подданного, а вместе с тем и перехода всей юридической и административной власти в руки той же шляхты, совершался быстрее в сопредельных с Польшей областях в Литве, чем в Поднепровье и в отдаленных южных степях, куда медленно, но неуклонно подвигалась южнорусская колонизация.